Через станцию прошел еще один поезд на Будыевице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое «Пиф-паф, трое детей, есть нечего. Ура!» Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком. «Валяй, пей, мадьярское отродье, не стесняйся», — говорил ему Швейк. «Нашего брата вы, небось, так бы не угощали». Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что когда их 28-й полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх. Это была сущая правда, но, по-видимому, солдат этим был оскорблен. Позднее это стало среди солдат чехов явлением обыкновенным, да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же. Затем солдат подсел к столу Швейка и рассказал, как они в Сегедине всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться, и даже он сам получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться. Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверное, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому осталось кое-что на память. Этим он поддержал бы честь своего полка. «Ihre Dokumenten, Fasche Dokument», — обратился к Швейку начальник патруля фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками. «Хафитит вас все время сидеть, пить, не ехать, только пить, солдат!»
«Нет у меня документов, миляга!» — ответил Швейк. «Господин поручик Лукаш из 91-го полка взял их с собой, а я остался тут на вокзале».
«Was ist das Wort, миляга?» — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю, он спокойно ответил.
«Миляга, das ist wie Herr Feldfebel».
«Миляга» — это все равно, что господин фельдфебель.
Фельдфебель возобновил разговор со Швейком.
«Документ должен каждый солдат. Без документ посадить auf Bahnhofs Militärkommando den lausigen Bursch wie einen tollen Hund.
Посадить в военную станционную комендатуру вшивого парня, как пешеную собаку».
Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу, начальнику фельдфебелю. Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам. Первое, что при входе бросалось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гамель и отделенные командиры Паульгард и Бахмайер 21-го стрелкового Его Величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел дубок с надписью «Унтер-офицер 5-го Ганветского гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей». Ниже направо висел плакат «Примеры исключительной доблести». К этим плакатам сочиняли текст с вымышленными примерами исключительной доблести, призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия, хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали. Когда им присылали на фронт подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свертывали из них козьи ножки или же находили еще более подходящее применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих образцов доблести. Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочел на плакате. «Обозник рядовой Иосиф Бонг». Санитары относили тяжело раненых к санитарным повозкам, стоявшим в готовности в неприметной ложбине. По мере того, как повозки наполнялись, тяжело раненых отправляли к перевязочному пункту.
Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали обстреливать его гранатами. Конь обозного возчика Иосифа Бонга, состоявшего при императорском третьем санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты, но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг павшего коня и оттащил тяжелую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи! Я все равно не оставлю здесь упряжи!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. «Я не хотел бросать упряжи, ведь она почти новая. Жаль, думаю, она нам пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт. Только там он заявил о своем ранении. Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Прочтя плакат и видя, что фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находящимся в караульном помещении. «Прекрасный пример доблести. Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. Как-то в Праге я прочел в пражской официальной газете тоже об обозной истории, еще получше этой. Там говорилось о вольноопределяющемся докторе Йозефе Воине. Он служил в Галиции в 7-м егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя, и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми, да и прилети новая граната, и оторвала ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку. Тогда он берет эту палку в другую руку и орет, что это им даром не пройдет. Бог его знает, чем бы все это кончилось, если бы его окончательно не убило шрапнелью. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отделая его шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорее исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!» «Чего только в газетах не напишут», — заметил один из караульной команды. «Небось, сам-то сочинитель отупел бы от того, что здесь творится». Ополченец сплюнул. «У нас в Часлове был в полку один редактор из Вены, немец, служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать. А когда прикомандировали его к маршевой роте, где были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил». В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля.
«Wenn man soll drei Minuten, wer da hört man nichts anderes als...» «По-чешски, цехи! Стоит уйти на 3 минуты, как только и слышно по-чешски, чехи!»
И, уходя, очевидно, в буфет, он сказал унтер-офицеру из ополченцев, чтобы тот отвел этого вшивого негодяя, он указал на Швейка, к подпоручику, как только тот придет.
«Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается», — сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля. «Пристает к ней вот уже 2 недели, и каждый день приходит с телеграфа, злой как бес, и говорит:
«Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen». «Вот ведь шлюха не хочет спать со мной».